Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 июля 2016 года. Заповедь «Чти отца своего и мать свою». «Чти отца своего и мать свою, как повелел тебе Бог Всесильный твой, дабы продлились дни твои и дабы хорошо было тебе на земле, которую Бог Всесильный твой дает тебе». Тора, Второзаконие, Ваитханан 5.16. Отец и мать — это две силы света, которые управляют человеком, растят, заботятся и ведут его вперед. Мать — это свет хасадим, бина, свет милосердия. Отец — это свет хохма, свет мудрости. Оба они, воздействуя на человека, исправляют его эгоизм. Чтить отца и мать значит уважать, любить, притягиваться к ним, пытаться максимально подставлять себя под их влияние, которое исходит из одной системы Абба-Ваима – отец и мать. Их обоюдное действие на нас является каббалистическим законом, и даже если один из них немного прикрывается за другим – больше света хасадим, меньше света хасадим, больше света хохма, меньше света хохма – то только для того, чтобы вызвать в нас определенные ощущения. Работая совместно или попеременно, они влияют на нас, вызывая различные внутренние движения. Через эту высшую систему Творец управляет нами. Поэтому надо очень чутко относиться к ней, понимая, что во мне нет ничего моего, и все мои состояния порождены именно ею. И даже то, как я воспринимаю эти состояния, тоже исходит оттуда. Иными словами, это система, которая сначала рождает во мне определенные свойства, а затем наполняет их. Так, с помощью сердца и разума, которые они ежесекундно формируют во мне, я каждый раз ощущаю и по-разному трактую их воздействие на себя. Самое главное – не забывать, что именно от них я получил систему ощущения и опознания, разума и сердца. С другой стороны, когда я начинаю исследовать то, что приходит ко мне, это тоже исходит от них, то есть во мне нет ничего своего. Понимая это, я стираю мое эгоистическое «я» и строю в себе новую систему «отец и мать», как систему опознания, ощущения и реакции на это. Я выстраиваю внутри себя высшую систему управления, которая уже является моим новым «я». Это и есть подъем на уровень «отец и мать», двух высших сил управления, а выше них я начинаю ощущать Творца, который через них таким образом мной управляет. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 16 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Три состояния мира ощущения. Есть всего три состояния. Состояние человека в нашем мире, который воспринимает только то, что ощущает в своих пяти органах чувств. То есть это полнейшее отключение от какого бы то ни было высшего мира, системы управления, Творца. Второе. Состояние, когда человек чувствует, что ему не хватает, недостает Творца. То есть он ощущает его скрытие, потребность в нем. Третье. Состояние, когда он уже раскрывает Творца. Каждое мгновение жизни мы должны четко понимать, в каком из трех состояний мы находимся. Или же я животное и больше ничего не хочу ощущать, кроме того, что сейчас чувствую, только бы было немного комфортнее и все. Или я ощущаю, что меня гложет потребность в Творце раскрыть, понять, ощутить, нащупать его, но пока не могу этого сделать. Такое состояние называется изгнанием. Выйти из него можно с помощью четкой системы, объясняющей, как добиться постижения высшей силы. Или я уже раскрываю, что Творец существует и заполняет всю картину мира. Как найти связь между этими состояниями? Человек в нашем мире, человек в отсутствии соединения с Творцом и человек в слиянии с Ним. Как постоянно контролировать, в каком состоянии я нахожусь? Если я не отдаю себе отчета в том, как я воспринимаю окружающий мир, то я как животное, которое пасется на лугу. Поэтому мое отношение к миру определяет, кто я и что я. В каждый момент времени я должен четко осознавать, в отключении ли я от мира или включен в него. Воспринимаю ли я его только в своем животном состоянии или ощущаю, что мне недостает Творца, и я стремлюсь к этому, развивая определенные желания с помощью всевозможных вспомогательных инструментов. Группа, учеба, окружающий свет, возможность напрямую воспринимать желания других. В принципе, здесь есть много различных подсобных инструментов для развития в себе стремлений, способных раскрыть Творца. Ведь эта сила существует и заполняет собой все мироздание, только у меня пока еще нет четких, сильно правильно оформленных желаний, способных выявить ее. Для того, чтобы привести нас к полному самоконтролю, нам дана эта действительность, и в ней я должен постепенно перейти из неосознанного состояния к осознанному. Из четвертого урока Конгресса в Москве от 3 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Кто достиг духовного постижения? Вопрос. Удалось ли кому-нибудь из ваших учеников достичь уровня духовного постижения? Если вы не можете об этом говорить, то чем это знание может нам или им повредить? Ответ. Вы не должны знать никого, кто достиг духовного постижения. Вы должны просто учиться у тех людей, которые действуют в рамках нашей группы. Они призваны поднять вас до уровня духовного постижения. Когда вы войдете в эту систему высшие измерения, вы увидите и всех остальных. Вам станет известно, кто там находится и на каких уровнях. Из урока на русском языке от 20 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Отдай свою подушку рабу. Вопрос. Почему еврейский народ никогда не был лояльным к оккупации и к рабству? Ответ. Потому что в основе народа лежит догма, что все равны. Этой догме уже 3500 лет. В Иудее раб всегда был важнее хозяина, как сказано, отдай свою подушку рабу. Рабовладельцам приходилось очень тяжело, ведь они должны были заботиться о рабах и не имели права причинять им зло. Из вебинара на тему «Безопасность еврейского народа» от 8 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Мужчина и женщина – магнит между ними. Часть вторая. Вопрос. Что определяет желание человека? Разным мужчинам нравятся разные женщины, а разным женщинам нравятся разные мужчины. Почему так происходит? Ответ. У животных это проявляется меньше, потому что они точно чувствуют самое подходящее для себя. Самец выбирает самую здоровую самку, которая способна родить здоровое потомство. И самки тоже выбирают себе пару по тому же признаку. Самого сильного и здорового, чтобы мог произвести здоровых детенышей и защитить семью. В сущности, человек неосознанно руководствуется теми же принципами. И хотя нам кажется, что это не так, и мы скрываемся за красивыми словами, но в основном наше влечение друг к другу вызвано именно этим. А поскольку в каждом существе присутствуют все 4 уровня, неживой, растительный, животный и человеческий, то все люди по своему характеру делятся на 4 типа. Сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик. Это тоже влияет на выбор партнера. В человеческом обществе в этот выбор вмешиваются многие факторы. Образование, привычки, принадлежность определенному народу, культуре. И потому естественное природное влечение человека сильно замаскировано. Если очистить его от всех внешних влияний, то каждый выбирал бы такую женщину, которую требует его тело, подходящую ему по характеру. Подходящая партнерша – это та, которая меня дополняет. То есть я чувствовал бы, что мне с ней будет хорошо. Ведь мы собираемся долго жить вместе, в отличие от животных, которые встречаются лишь на короткое время, чтобы произвести потомство. Мужчины и женщины создают семью, чтобы вести совместную жизнь, куда включается все – образование, культура, работа, построение дома, воспитание детей и внуков. Это завязывает нас такими формами связи, что мы уже не выбираем партнера по внутреннему зову природы и природным инстинктам. Мы следуем общепринятым мнениям, нормам, моде, которые изменяются в каждом поколении. В течение всей истории человечества считалось, что привлекательная женщина должна быть полная и невысокого роста. А сегодня наоборот, всем нравятся высокие и худые. Эти все внешние качества, но и внутренние требования к женщине изменились. В прежние времена от женщины требовалось лишь умение заниматься домашним хозяйством. Как можно лучше готовить, убирать, заниматься детьми и заботиться о продолжении рода. А сегодня важно ее образование, профессия, культурный и образовательный уровень, общественный статус, способность интегрироваться в общество. Эти требования радикально изменились за последнее столетие. И они неестественные, ведь мы все разные, а нас мерят одной и той же меркой. Поэтому она на каждого действует по-разному, в зависимости от того, насколько он близок к ней или далек. Каждый человек внутренне богат и обладает своим вкусом, особым мнением и взглядами на все. А нас загоняют в очень узкие рамки и превращают в однородную массу. В школе в каждом классе из 15 девочек человек 5 ценится, а остальные будто второго сорта, потому что не соответствуют принятым стандартам и моде. Но такого прежде никогда не было. Не было таких жестких норм, и каждый мерил по своему вкусу, согласно своему сердцу. Одним нравились полные, другим худые, одним высокие, другим низкие, согласно внутренней программе каждого. А также мужчине нравится женщина, которая напоминает ему мать, то есть похожа на нее. Но сегодняшнее общество настолько завязано на общепринятые стандарты, что не позволяет человеку правильно реализовать его внутренние природные стремления. И это основа всех проблем нашего общества. Потому что люди встречаются, женятся, заводят детей, а потом обнаруживают, что выбрали совсем не то, что соответствует их внутреннему желанию. Мы действуем по моделям, навязанным нам обществом, и потому несчастливы. Из 709-й беседы о новой жизни от 5 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Я создал зло. Реплика. Эксперименты ученых Гарвардского университета показывают, что люди изначально по своей природе готовы к сотрудничеству с другими, а равнодушными и циничными их делает окружающая среда. Ответ. Это не эксперименты ученых, а психология. Наука Каббала утверждает, что в основе нашей природы лежит эгоизм. «Я создал зло», — говорит Творец, — «и дал Тору для его исправления». Вот и все. И поэтому зло, эгоизм, забота о себе в противоположность заботе о других, и даже не столько это, сколько жизнь по принципу «чем лучше мне», тем я чувствую себя более комфортно по сравнению с другими, а значит, чем хуже другим, тем комфортнее мне, и является основой природы человека. Вся многовековая история человечества только это и подтверждает. И что бы философы и психологи Гарварда ни говорили, пусть они доказывают свое, а жизнь докажет обратное. Вопрос. Что лучше, постоянно говорить человеку «ты хороший», «основа твоя – это связь, любовь» или наоборот, «основа твоя – эгоизм», исходя из этой правды? Ответ. Лучше говорить правду. Отталкиваясь от этого, можно начать исправлять человечество, пока оно не дошло до ручки. Ведь с каждым днем мы развиваемся во все большем и большем эгоизме. Поэтому чем раньше начнем исправление, правда, сначала необходимо осознание зла своей природы, тем раньше сумеем смягчить свою жизнь. А если не будем этого делать, то приведем к вспышке такого эгоизма, когда в большинстве государств царится неонацистский режим, и между ними начнется атомная война. Великий каббалист Бааль-Сулам в своих трудах приводит в пример притчу о том, как хотели приучить котов, сделав из них официантов, и этим доказать, что можно изменить их исконную природу. Но как только один мудрец выпустил несколько мышек, то все якобы выдрессированные официанты побросали свои подносы и бросились ловить мышей. Вот это точно наша природа. Поэтому пусть Гарвард изучает то, что ему надо, пишет диссертации, вкладывает деньги, а мы будем смотреть на природу, какой она есть. Вопрос. То есть вы за жесткую правду? Ответ. Конечно. Не стоит мутить головы людям. Надо все-таки опираться на серьезное познание, а не на одиночные эксперименты и при этом менять свое отношение к природе. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 27 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Двухэтажный Израиль. Исследование Организации экономического сотрудничества и развития в Израиле. Страна одной ногой в 21 веке, а другой в прошлых веках. Причина в глубоких культурных различиях между основными группами населения. Ученые Организации экономического сотрудничества и развития исследовали способности по трем пунктам. Математической грамотности, пониманию прочитанного и решению задач с помощью технических средств. Показатели Израиля ниже среднего, чем уровни Чили, Турции, Греции. Но наилучшие результаты у мужчин ашкеназского происхождения из центра Израиля с родителями, имеющими высшее образование. Реплика. Все зависит от важности образования. У нас в израильском отделении организации Бней-Барух практически поголовное высшее образование у всех наших детей. Все дети идут на СМ1 и СМ2, причем заканчивают университет со второй степенью еще до призыва в армию к 18-летию. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.